Отправляемся в духовно-просветительский центр «Царский». Сегодня нам предстоит встреча с коллекционером и его коллекцией. Коллекции собирают разные люди. Причины для собирания у них самые разные. В дореволюционные советские времена многие коллекционеры своей коллекции с готовностью демонстрировали публике и радовались, если люди интересовались их собраниями. Да вы знаете, всемирно известная Третьяковская галерея началась с коллекции. Конечно, коллекции собирают и сейчас, но слышим о них мало. Коллекционеры ушли в тень. Время от времени наша программа с коллекционерами все-таки встречается. Это люди, готовые щедро и бескорыстно поделиться с обществом своими находками, своими знаниями. Чего стоили, например, встречи с выставками из коллекции старинных географических карт и гравюр во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства, а затем в Екатеринбургском музее изобразительных искусств замечательного Андрея Леонидовича Кусакина. Или путешествие по коллекциям Музея городской культуры, собранным художником и педагогом, ветераном Великой Отечественной войны Юрием Петровичем Сокныним на территории старого дома, где он прежде жил, и где мечтал создать муниципальный дом-музей Екатеринбурга. Сегодня мы встречаемся с коллекционером Павлом Буториным. Предметы из его коллекции выставлены в Музее царской семьи в Духовно-просветительском центре «Царский». Они вошли в экспозицию «Житием и смертью. Образ верным показавший», размещенную в храме на крови.
Что касается меня, то я к этому пришел в известной мере спонтанно, хотя по большому счету у меня располагающее к тому образование присутствовало университетское, но... Сами понимаете, к этому нужны были еще какие-то средства, наверное, ну и знания, понимания, направления избранные. Как таковые направления сформировались, может, в последние несколько лет, я имею в виду собирательство того или иного плана, и коллекции стали оформляться. Но, тем не менее, коллекционером в высоком смысле себя назвать не могу, в силу того обстоятельства, что не преследую цель вот такой вот филигранной, утонченной, что ли, коллекции, отражающей все нюансы того или иного направления. Отчасти это сопряжено с тем, что избранные направления уже, в общем, достаточно выработаны, я бы так сказал, и требует уже каких-то особых инвестиций. Тут представлены предметы, которые, вообще говоря, приобретались в течение, может быть, последних 15 лет. То есть это не то, чтобы мне принесли мешок, я его приобрел, все содержимое, да. Это формировалось в течение долгого времени, и постепенно, так сказать, какие-то вещи проступали, да, какие-то... Окончательные черты проступили по истечении более чем 14 лет, к примеру, да, со дня приобретения. Я совершенно не предполагал, что это Эрзи. Так и здесь постепенно какие-то исторические моменты прорастали. Вот благодаря, в частности, трудам Эрзи Загородских.
На выставке представлены такие предметы, говорить о которых просто приятно. Хотя бы потому, что они дошли до нашего времени. Речь идет о предметах из Екатерининского собора города Екатеринбурга. Первого, кстати, собора нашего города. Первая деревянная рубленная церковь во имя святой Екатерины была открыта в 1723 году в городе-крепости Екатеринбурге, как он задумывался. Но уже через некоторое время, очень короткое, быстро перерос в город-завод, каким и продолжал оставаться до сих пор. Екатерининский собор находился под покровительством горного ведомства Екатеринбурга. Ведомства сильного, финансово крепкого. И поэтому весьма престижным было то, что тщанием руководителей этого ведомства возводился каменный собор. В 1758 году деревянная церковь, сгоревшая, кстати, была по имени своему перемещена на другое место, несколько выше, на другой берег Сети. Там, где сейчас находится так называемая площадь труда и знаменитый фонтан «Каменный цветок». Это было удивительное место, высокое, с которого просматривалась пойма реки Сети, с которой был виден пруд, заводские сооружения, растущий город Екатеринбург. Естественно, что прихожанами этого храма были люди тоже не бедные. Первоначально это были и мастеровые, и рабочие, и крестьяне, приезжавшие в Екатеринбург, но впоследствии он становится приходом для крупных чиновников, купцов, мещан. Судя по вкладам, которые они делали, вклады эти были немалыми. И еще следует упомянуть о том, что Екатериной I, в честь которой и в честь святой Екатерины назван был наш город, были присланы в Екатеринбург священные сосуды для отправления богослужения. 18 веком они датируются, тем давним временем, когда складывалась экономика России, когда город Екатеринбург становился горной столицей нашей страны, горной столицей России. В 1758 году ярославскими каменщиками под руководством Дубова возведены были фундаменты и стены Екатерининского собора. А годом спустя, в 59-м, уже артель соликамских каменщиков, возглавляемая братьями Татариновыми и Кремлевым, продолжила их работу. Что интересно, вот это влияние ярославской архитектуры и влияние соликамского зодчества, а Соликамск я вот, например, называю Москвой 17 века, потому что там удивительное белокаменное сооружение, которое до сих пор поражают своим величием и декоративностью. И поэтому влияние ярославского зодчества и особенно соликамского очень чувствуется в строениях Екатерининского собора.
Немало сил вложили в жизнь и благоустройство Екатерининского собора епископ Евлампий Пятницкий, первый викарный епископ екатеринбургский, служивший с 1833 по 1840 годы. В 1833-34 годах он освящал один из пределов собора. И, конечно, Владимир Андреевич Глинка, начальник горных заводов Хребта Уральского.
Интересно, что в течение всей своей жизни, долгой-долгой жизни, до 1930 года, когда собор был взорван, он перестраивался почти десяток раз. Пристраивались новые пределы, изменялись его очертания, изменялся обрез трехъярусной колокольни, в пределах появлялись новые иконостасы. Но чем славился собор? Простором, удивительным изяществом оформления интерьеров, золочеными декоративными деталями иконостасов. И то, что интересно особенно, в центральном пределе иконостас был девятиярусный. И во втором ярусе иконостаса иконы были писаны на железе. Вот это чисто уральская примета творчества. И у нас в музее есть несколько работ, написанных на железе уральскими мастерами. Это тогда считалось совершенно разумным и никого не удивляло. И очень интересно еще и то, что наряду с образами, писанными на железе, появлялись и иконы в окладах. Как отмечалось в записках, иконы были в серебряных позолоченных окладах. Служили в Екатерининском соборе постоянно. Это был постоянно действующий собор. И прихожан в нем к 1900 году насчитывалось более 4500. Вы судите сами, каким огромным количеством людей, которые желали украсить свой храм, желали прийти в него полюбоваться его интерьером, было это время. Я бы хотела обратить внимание на те экспонаты, которые представлены в наших витринах. Это два уникальных дискоса. Дискосы, относящиеся к XVIII веку, один из которых выполнен известным мастером Савельевым. И несмотря на свою внешнюю невзрачность, как подумали бы сейчас современные зрители, современные жители Екатеринбурга, эти вещи для собора имели огромную ценность. Во-первых, они были священными предметами для совершения литургии. А во-вторых, на них сохранилась удивительная тончайшая резьба. Это не резьба, а гравировка, тонкая, как паутинка, оплетающая плоскость дискосов. Чаша для просфор золоченая, более эффектная, созданная в последнее время, вероятно, в XIX веке, и дающая понятие о том, что торжественность была присуща этому собору. На престольные кресты были самые разные, от торжественных больших до вот таких скромных во время постных, великопостных служб или служб в постные дни. Это простой латунный крест, но он украшен удивительными, уникальными эмалями, расписными эмалями, в которых чувствуется не только тщание мастера, но и удивительное трудолюбие, с которым он пытался перенести на эмаль изображение святых и в центре изображение распятого Христа. Я нашла в документах свидетельство о том, что в деталях резьбы иконостасов Екатерининского собора присутствовал обязательно красный левказ. Этому есть документальное подтверждение. Книга «Приходы и церкви Екатеринбургской епархии», вышедшая в 1901 году. Книга, которая дает представление вообще о всем том, что происходило у нас на Урале. И вот среди огромных сведений, которые там помещены, об Екатерининском соборе сказано очень много. Во-первых, это был главный собор Екатеринбурга, пока не появился кафедральный на площади. И в этом главном соборе все предметы для совершения культа были под фирулой, под покровительством горного ведомства. Достаточно сказать, что чаша для причастия была выточена из горного хрусталя. Дарохранительница украшена многочисленными самоцветными драгоценными камнями. И в украшениях интерьера тоже присутствовали сверкающее золото, резьба и декоративные фрагменты. В экспозиции присутствует розетка, как раз иллюстрирующая мои ранее сказанные слова о том, что в оформлении храма присутствовал красный левкас на деревянных деталях. Это было сделано не случайно. Он очень крепко держал слой золота, сусального золота, который потом накладывался на деревянную резьбу и ослепительно сверкал в свете свечей. Еще на одну деталь хочу обратить ваше внимание. Это головка Херувима. Ее хочется назвать именно головкой, а не головой. И взглянув на нее первый раз, любой, наверное, уралец подумает, а это пермская деревянная скульптура. Но вот позвольте мне высказать свое мнение. Вот этого термина я как-то в полной мере не воспринимаю. Потому что, проехав всю Россию от центральной до дальнего севера, до Беломорья, я поняла, что деревянная резьба была распространена буквально везде. И вот эти бродячие артели, которые оформляли храмы, они резали из податливой липы и украшения иконостасов, и фигурки святых, и украшения для интерьера храма. Вот именно для этого служила и эта головка Херувима. Она выточена из дерева, как правило, из податливой мягкой липы, и раскрашена, создавая ощущение реального человеческого лица, пожалуй, с чуть выраженными этническими чертами, но достаточно эффектно и достаточно интересно смотрящаяся в интерьере храма, когда она там находилась. Помимо ценных образов в серебряных позолоченных окладок, в пределах были и скромные иконы. Иконы, посвященные житию Богородицы, праздникам многочисленных, которые отмечались по церковному календарю. И для этих икон был характерен малый формат и латунный оклад. Но иногда венчики у этих икон золотились. Венчики у изображений святых золотились. Отсюда икона, будучи латунной, приобретала особое торжественное звучание. Писана она на деревянной доске маслом пополам с темперой. Вот это характерная примета XIX века. И уже намек на то, что мастера овладели техникой масляной живописи, используя ее в традиционной иконописи. В Екатеринбурге это было неудивительно, потому что на железе тоже удобнее было писать маслом. А если вы помните, то я говорила, что во втором ярусе иконостаса были иконы, писанные на железе. И вот все это придает особое своеобразие тем, пусть немногочисленным экспонатам, которые представлены в данных витринах. Конечно, хочется сказать большое спасибо коллекционеру Павлу Георгиевичу Буторину, который сохранил для будущих поколений, для зрителей, для верующих, для жителей Екатеринбурга эти бесценные раритеты, которые хранились раньше в знаменитом Екатерининском соборе.
И о владельце коллекции. Интересоваться историей Романовых Павел Буторин начал давно. Сначала как корреспондент, сотрудничавший с городскими газетами, потом как собиратель артефактов.
Я начинал в то время, когда это тоже не было ни мейнстримом, ни трендом, как это принято сейчас говорить. И Романовы, в общем, не были популярной историей. Началось это, собственно, от любопытства. А вещи стали появляться тоже, в общем, самым странным путем. И не было у меня такой задачи. Надо сказать, что я вел переписку с Романовыми, теми, которые жили в Европе в то время. С Владимиром Кирилловичем, в частности. У меня есть письма. И мы обсуждали разные интересные вопросы, связанные с спаслась ли Анастасия или нет. Ну, в общем, было любопытно попереписываться.
Он сомневался?
Нет, он не сомневался. Я просто как журналист задавал вопрос. Вот есть такие мысли в народе, что вы скажете? Ну, он говорил, конечно, категорически нет. И все это, в общем, фантазмы, желаемое за действительное некоторые люди, может быть, исходя из своих корыстных интересов, выдают. Вот таким образом. Ну, вкратце так. Я помню, что здесь еще была поляна, буквально заросшая бурьяном. Посреди нее стоял крест, и вокруг разные персонажи тусовались. А я как журналист этим очень интересовался. То есть я вот начинал как журналист. Вот. Может быть, это вот привело меня к тому, что я расследовал разные интересные истории, связанные с какими-то вещами. Любопытствовал о том, что откуда они, ну и так далее.
О коллекции, посвященной Романовым, говорит весьма скупо, состоит из артефактов.
Из разного рода артефактов, которые связаны непосредственно с Романовым, которые связаны с Ипатьевским домом, с Алапаевском, ну и так далее. Ну, я пока дозированно что-то представляю. Вот у меня не стоит задача, так сказать, потрясать умы. Это моя приватная, так сказать, история, которую я, может быть, постепенно сделаю известной. С подворьем мы давно дружим, и года три тут уже выставлена часть вещей в постоянной экспозиции. Сейчас вот мы по просьбе, опять-таки, подворья вот представляем здесь дополнительно какие-то вещи. Они так или иначе с этой историей романовской связаны. Вот. Часть вещей напрямую с последними Романовыми не связана, а связана, например, с Николаем Первым, потому что я на разных аукционах купил отдельные предметы, которые, например, касаются его дворца-коттедж. Вазы, графин, серебряный предмет из сервиза.
Пополнять коллекции, говорит, становится все сложнее. И даже не столько по причине дороговизны экспонатов, что уже само по себе является препятствием.
Все вещи, которые так или иначе были на руках, ну или как-то более-менее функционируя в свободной продаже, они уже разошлись по коллекциям, либо музейным, либо по частным. И оттуда вряд ли будут извлечены в ближайшие, возможно, там 10, 15, 20 лет. То есть эта тема более-менее исчерпала себя и закрылась. Хотя я не исключаю то, что называется промысел Божий, некое вот случайное стечение обстоятельств.
К собиранию относится серьезно, но при том коллекционером себя не считает.
Идеализм, наверное, заключается мой в том, что я покупал в свое время предметы, которые в принципе никому не нужны были. Лишь с течением времени они обретали вес, статус и значимость. Так случилось, например, с уникальным предметом, о котором я могу сейчас рассказать. Это скульптура Степана Эрзи. И не так давно мы сделали в Камнерезном музее выставку, посвященную 140-летию Степана Эрзи, а вообще говоря, его в свое время называли русским Роденом, если мне память не изменяет. В общем, статус у него был достаточно велик, сейчас он подзабыт, к сожалению. Так вот, так случилось, что я в свое время приобрел голову работы господина Эрзи. Опять-таки, это стечение совершенно невероятных обстоятельств. Когда я приобретал сей предмет, ни о каком Эрзи речи не шло. Специалисты говорили вплоть до того, что она может быть античной. Но все то, что она, в общем, с значительными утратами сохранилась. И только спустя, может быть, 13-14 лет после приобретения я встретил господина Блинова, нашего, в общем, известного краеведа и специалиста по Эрзи. И он идентифицировал однозначно как работу Эрзи, а именно голову татарки. И нашлись фотодокументы и некие письменные свидетельства, подтверждающие это обстоятельство. Но в свое время, я еще раз подчеркну, эту вещь я спас от того, что ее выволакивали на свалку. Так что, наверное, процентов 80 вещей, которые я в свое время приобрел, они, в общем, вот где-то на грани находились того, чтобы от них избавились, уничтожили, там, спалили на костре, ну и так далее.
В его планах организовать музей эпохи конструктивизма, ярким примером которого является наш город.
конструктивисты, все, что связано с искусством 20-х, 30-х годов. Меня это живо интересует в силу того обстоятельства, что сам живу в конструктивистском доме, памятники архитектуры федерального значения и более того. И в этой связи собираюсь открыть музей нашего дома, коль скоро он наполнен всякими интересными историями.
Ну, а чему учат нас коллекции эти острова сконцентрированного времени, эти молчаливые свидетели эпох?
Надо сказать, что вступив в 2017 год, мы, наверное, должны помнить о том, что вот какие-то исторические моменты должны нас чему-то научить. Казалось бы, да, вот это столетие, за это столетие нация чему-то должна была научиться. Мне представляется, что это прежде всего всякого рода терпимость, взаимопонимание, любовь. То, чего, так сказать, нам не доставало в 1917 году,